Одежда, оставленная для нас старухой, почти в точности соответствовала моде моей исторической родины. Штаны из плотной ткани, просторная куртка, доходящая до колен, башмаки, чья молодость наверняка миновала пару дюжин лет назад, зато разношенные и удобные. Именно то, что требуется путешественнику. Мелифара брезгливо морщился, разглядывая свой комплект. Но здравый смысл победил. Парень расстался с импровизированным цветастым лаохи и быстро переоделся. Я глазам своим не поверил. Как, оказывается, одежда меняет внешность. Куда только подевался мой старинный друг сэр Мелифара, единственный в своем роде, надежда тайного сыска, предмет обожания всех окрестных трактирщиц. Вместо него рядом со мной топтался довольно сердитый юноша, смутно знакомый, но и только. Меня не покидало дурацкое ощущение, что мы вместе учились. Оставалось вспомнить, где и когда, а потом возвращаться домой и смело отправляться в ближайший приют безумных. Благо наши столичные знахари — большие доки по части ложных воспоминаний.
«Я чувствую себя каким-то бродягой и рашийцем», —
проворчал этот полунезнакомец и сразу превратился в старого доброго сэра Мелифара.
«Хорошо, хоть не из Амонцем», — фыркнул я.
«Да уж, хвала магистрам»,
— добродушно проворчал Мелифара. Легко подхватил сумку и перекинул ее через плечо.
«Продукты я тебе не доверю, чудовище», — объявил он. «Свою жизнь возможно, но запас продовольствия на полдюжины дней — никогда».
«Правильно», — невозмутимо кивнул я. «Таскать за мной поклажу — твоя непосредственная обязанность. Как ты думаешь, зачем я тебя вообще с собой брал?» Он легонько толкнул меня локтем в бок. «Дескать, не зарывайся». Я ответил столь же дружественным символическим тычком коленкой под зад, тут же получил второй пинок, на сей раз более чувствительный. Вот так, пихаясь локтями и коленями, будто школьники, мы и ввалились в таинственный новый мир, поджидавший нас за дверью. В столь радужном настроении мы по лабиринту Мёнина, надо сказать, еще не бродили. Поэтому, когда нам в глаза ударил ослепительный свет разноцветных огней, а уши мгновенно заложило от сумбурной симфонии человеческих голосов, громкого смеха и нескольких танцевальных мелодий, в разнобой доносившихся отовсюду, мы ни на мгновение не удивились, словно заранее знали, что в таком настроении можно попасть только на праздник.
«Макс!» — весело спросил Мелифара. «Может быть, задержимся здесь немного, если уж так повезло? Это здорово похоже на ярмарку в Нумбане. Отец пару раз возил меня туда, когда я был маленьким. Только здесь, по-моему, не торгуют всякой скучной сельскохозяйственной дрянью. Просто веселятся. И правильно делают».
«И еще это похоже на лунопарк», — улыбнулся я. Поймал его вопросительный взгляд и объяснил. «Тоже что-то вроде ярмарки. Качели, карусели, музыка, вредные для желудка вкусности на каждом углу. Словом, все, что нужно для счастья, если тебе 9 лет». «Ну, я имею в виду около 40, по вашим меркам».
«Мне и сейчас нравится», — объявил он. «Давай немного здесь погуляем».
«Давай», — великодушно согласился я. «Единственное, что меня удручает...»
«А тебя все еще что-то удручает?»
«Угу. У нас нет денег. А бесплатно нам вряд ли кто-то даст покататься».
«Деньги — это пустяки»,
— жизнерадостно возразил Мелифара.
«Сейчас быстренько вытянем кошелек из ближайшего кармана».
«Тебе не стыдно, сэр тайный сыщик?» Я укоризненно покачал головой.
«С какой стати?» —
возмущенно фыркнул Мелифара.
«Ты сам все время твердишь, что лабиринт Мёнина — сплошное наваждение. Мое наваждение. Что хочу, то и делаю. А в настоящий момент у меня есть только одно желание — покататься на карусели. Если мое желание не осуществится, я умру. И делай, что хочешь».
«Ты был прав, когда говорил, что впадаешь в детство», — ехидно сказал я. «Счастье, что твой спутник — я, а не сэр Лонли Локли. А то стоять бы тебе в углу до завтрашнего утра. Ладно уж, считай, что все кошельки этого мира твои». По крайней мере, те, которые ты сумеешь незаметно извлечь из чужих карманов.
«Обижаешь», — хмыкнул Мелифара. «Меня сам сэр Кофа учил. Ремесло карманника — азы нашей работы. Это только ты у нас такой гений, что миры создавать научился, прежде чем стрелять из бабума. А рыться в щели между мирами тебе проще, чем в чужих карманах».
«Да, я у нас гений», — скромно подтвердил я. «Ладно, валяй, кидай к моим ногам чужие кошельки. Я не рассержусь». Но согрешить нам так и не привелось. Судьба решила во что бы то ни стало оберегать нашу нравственность, и без того сомнительную, от разлагающего влияния на сущные необходимости. Мое внимание привлекла яркая надпись над кассой ближайшего аттракциона. Тот факт, что и язык, и алфавит оказались знакомыми, меня обрадовал, но совершенно не удивил. «Купите себе 5 минут удовольствия. Для женщин — 8 фриков, для детей — 3 фрика. Мужчины сегодня и всегда — бесплатно». «Смотри-ка», — восхищенно сказал я Мелифара. «Кажется, мы с тобой попали в славное местечко. Нас здесь любят».
«Ну, хоть где-то нас любят», —
рассеянно отозвался он, очевидно, уже сосредоточился на выборе жертвы. Потом прочитал объявление, и рот его приоткрылся, как у деревенского дурачка на экскурсии по химической лаборатории.
«Во дела!»
— восхищенно сказал он.
«Что же это за мир такой замечательный?»
«Иди, покатайся на карусельке, радость моя», — весело посоветовал я. «Разбираться потом будешь».
«Или не буду вовсе», — согласился он. «А ты составишь мне компанию?»
«Не сейчас», — улыбнулся я. «Очень хочу полюбоваться на это зрелище со стороны. Когда еще доведется увидеть грозного сэра Мелифара верхом на зеленой лошадке?»
«Никаких лошадок», — горделиво возразил он. «Сколько себя помню, всегда катался на драконах. А здесь они тоже есть».
Дождавшись, пока карусель остановится, Мелифара беспрепятственно поднялся на помост. Объявление над кассой не было шуткой, чего я в глубине души слегка опасался. Оседлал дракона, розовые бока которого были украшены олиповатыми разноцветными ромашками, и с блаженным лицом кружился под незатейливую, но очаровательную мелодию. Так мог бы играть деревенский музыкант, которому в детстве довелось послушать Вивальди. Я не столько любовался этим незабываемым зрелищем, сколько осматривался. Мне было чертовски интересно, куда нас на сей раз занесло. Некоторые догадки уже зародились в моей голове. Иногда он и предмет не столь бесполезен, как может показаться. Дальнейшие наблюдения подтвердили мою правоту. Хозяева аттракционов, обещавшие мужчинам бесплатное катание, не рисковали разориться. Мужчин здесь было мало, гораздо меньше, чем женщин и детей. Что касается детей, мальчики среди них тоже встречались не так часто, как девочки. Впрочем, с детьми бывает непросто разобраться, особенно если почти все они коротко острижены и одеты в разноцветные шорты и футболки. Зато мужчину от женщины можно было отличить с первого взгляда. На любом расстоянии наш брат-мужик в этом жизнерадостном мире отличался пристрастием к пышным прическам, нарядным рубахам, пижонским узким брюкам, немилосердно подчеркивающим их, с позволения сказать, первичные половые признаки, и, что потрясло меня больше всего, декоративной косметики. Справедливости ради следует отметить, что тем представителям мужского пола, которых я успел разглядеть, это было вполне к лицу. Ребята вовсе не напоминали расфуфыренных трансвеститов, скорее уж хорошо загримированных актеров, подобранных на главные роли в каком-нибудь телесериале о большой и страстной любви. Мне, конечно, довольно трудно судить о мужской красоте, но я был готов спорить на что угодно, именно такие физиономии и сводят с ума истосковавшихся по пылким отношениям домохозяек. На их фоне мы с Мелифара в своих походных костюмах и растоптанных ботинках явно были не на высоте. Зато местные женщины выглядели более чем скромно. С короткими мальчишескими стрижками, в просторных брюках и не менее просторных рубахах, отчего их фигуры казались бесформенными. В туфлях на низком каблуке, на лицах ни капли макияжа. И все же было в них нечто необъяснимо привлекательное, почти завораживающее. Уже позже задним числом я понял, в них ощущалась неописуемая сила и уверенность в себе. Амазонки какие-то, честное слово. Наверняка тут у них матриархат, решил я. Что ж, будем надеяться, что нас не примут за мальчиков легкого поведения. Когда Мелифара покинул декоративное седло на спине розового дракона, я уже приблизительно сформировал стратегию нашего поведения. Тихонько наслаждаться жизнью. Благо, денег с нас за это вроде как не собираются требовать. И не выпендриваться. Авось сойдет.
«Пошли еще где-нибудь покатаемся», — потребовал он.
Я кивнул, поскольку понял, что здорово соскучился по простым радостям бытия, испытать который может только беззаботный посетитель лунопарка или ярмарки, как бы ни называлось это воистину волшебное место. Неприятности нам вроде как не светило. Скорее уж наоборот. Женщины, проверяющие билеты у аттракционов, смотрели на нас с дружелюбной симпатией. Женщины, с которыми мы оказывались соседями во время катания, проявляли к нам не слишком ярко выраженный, но все же ощутимый интерес. Женщины, с которыми мы сталкивались в толпе, окидывали нас оценивающими взглядами, но никаких грубых замечаний, хвала магистрам, не отпускали. Что касается мужчин, они вовсе не обращали на нас внимания. Ребята с полной самоотдачей стреляли глазками, призывно улыбались прекрасным дамам, что-то шептали, уткнувшись губами в нежную мочку уха собеседницы. А порой демонстрировали совершенно непристойные жесты, впрочем, небезызвестного изящества. Дамам все это, надо думать, нравилось. Но бросаться в объятия искусителей они, кажется, не слишком торопились. Впрочем, все эти наблюдения я сделал, пользуясь исключительно боковым зрением. Не до того было. Мы с Мелифара кружились всеми возможными и невозможными способами. Словно бы подрядились испытать все аттракционы в этом царстве развлечений. Оттянулись на полную катушку. Наконец, мы ощутили приближение первого приступа морской болезни и сочли за благо взять тайм-аут. Не сговариваясь, начали оглядываться в поисках какого-нибудь уличного